Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Неизменно мудрый и прекрасный психолог Юрий Пожидаев с нами сегодня в нашей виртуальной студии. Хотя оба мы в студии Теос, но в разных городах сейчас находимся. Это тоже здорово и классно. Кажется, это наш первый эфир с Юрием Пожидаевым, когда и вы, и я находимся в студии Теоса, да, только в разных.
Ну, наверное, да.
Я это стоит отметить.
Статистику не веду.
Это стоит отметить глотком кофе из чашки Теос Медиа.
Вот. Вот. У меня ничего нет.
Ну, кому-то пить кофе, а кому-то давать нам добрые советы. И в этом эфире в ближайшие 50 минут я буду пить кофе, а вы будете давать нам советы. Может быть, будет другой эфир, где все будет наоборот, но сегодня именно так. Друзья мои, сегодня у нас неизменно, опять же, всегда неизменно, прекрасная тема «Одиночество вдвоем. Куда уходит любовь?» Вот такая вот тоже грустная, но я надеюсь, что в результате сегодняшнего нашего общения, нашей сессии, так можно даже выразить, с Юрием Пожидаевым, что-то хорошее мы все вынесем из этого и, ну, может быть, исправим, а может быть, не допустим сложиться такой ситуации в наших с вами семьях или в семьях наших близких, знакомых, друзей, родных и просто людей, к которым мы испытываем какие-то симпатию и привязанность. Итак, ставьте лайки, делайте репосты. В комментариях к этой трансляции есть ссылка. Две ссылки. Одна из них ведет вас на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Напоминаю, что мы существуем только благодаря вот этой самой финансовой поддержке, и мы призываем вас подписываться на ежемесячные, пусть небольшие, переводы в пользу «Формулы семьи», а вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на тему, например, вот такую, которую мы сегодня обсуждаем, «Одиночество вдвоем, куда уходит любовь». Поехали!
Поехали.
Да, чувствую, что в этот раз обычно вас дети и ваши взаимоотношения с детьми вдохновляют на какие-то темы, или ваш поход в школу к детям, опять же, вдохновляет вас на какие-то темы. Что вдохновило вас вот на эту тему?
Ну, меня вдохновило на эту тему абсолютно невдохновляющие ситуации, которые случаются в семьях. Потому что я уже веду достаточно долгий разговор там с одним человеком, даже не буду говорить гендер, что вдруг никто не, там, не догадался, кто чего и так далее, вот, который говорит о том, что он не любит своего супруга. То есть потерял эту любовь и очень сильно в этом сомневается. И, в принципе, это не одна такая семейная пара, потому что люди проживают какой-то определенный промежуток времени, а потом вот эта самая любовь куда-то исчезает, испаряется. Я помню, когда я учился на товароведении, и была такая штука под названием естественная убыль. Вот естественная убыль происходит вследствие утруски, усушки, распыла продуктов и так далее. Вот такое ощущение, как будто произошла естественная убыль вот этого самого главного, посредством чего люди женятся, выходят замуж, и потом вот произошла инвентаризация, и оказалось, что любви-то уже и нет. Она как бы была, и как бы ее нет. Угу. Вот как-то так.
Слушай, ну я так чуть-чуть являюсь верующим человеком, христианином, и в нашей среде часто говорят о том, что любовь – это некое решение, это долг, это дела, да, то есть, по большому счету, когда человек любит, он просто однажды он смотрит на другого человека, и вдруг, по каким-то причинам, принимает решение, такое волевое, посвятить оставшуюся свою жизнь тому, чтобы служить ему, быть его там опорой, поддержкой, все такое прочее. И тут вроде как есть чувства, но о них их не очень много, да, их не очень много. Это долг, это обязанность некая. Что говорит по этому поводу психология? Что такое любовь?
Ну, что говорит психология? Ну, все по-разному говорят, что такое любовь. Любовь – это чувство, которое обожание, чувство принятия, чувство… Это, прежде всего, чувство. Угу. Я думаю, что это вот краеугольная такая ошибка, когда в основном и люди такое воспринимают как чувство, когда человек не чувствует какой-то определенной симпатии, влечения и каких-то таких на кончиков пальцев лежащих таких ощущений, то человек на основании этих чувств говорит, что любовь, она ушла. Угу. Поэтому, прежде всего, психология говорит, что это чувство. Чувство – это некая такая химия, это неуловимое такое состояние, когда тебе хочется быть с этим человеком. тебе хочется слушать его, тебе хочется смотреть на него, тебе хочется детей от него, быть с ним и так далее. А потом, потом что-то происходит, что-то притупляется, и потом, ну, миру же говорят, если закончилась любовь, закончились чувства, тогда уходи. И, в принципе, так многие-многие люди и делают.
Угу. Чем отличается любовь от влюбленности принципиально? Если такое различие существует.
Ну, я бы так сказал, что влюбленность это как вот как вот взять, например, помидору, да, в помидоре есть как это, штучка такая, которая вырезается, да, на которую как это плодоножка, что это такое. Но это часть любви. Я бы не делил это, потому что это такие вещи-то неделимые. И почему-то их делят всегда, потому что вот есть любовь, есть влюбленность, есть потом любовь и так далее. Это все вместе. Все начинается с влюбленности, потом заканчивается любовью. И чаще всего одно без другого не существует. Угу. Вот, потому что, ну, конечно, можно задавить влюбленность на первом этапе, на первых шагах, ее там родители там, могут это сделать. Например, там, надавить на человека, что-то такое, ну, насилие какое-то эмоциональное над ним сотворить, и потом все это уйдет. А вот на уж настоящую эту любовь, которая произошла из влюбленности, сдавить достаточно очень сложно. Я бы не делил, потому что нам всегда хочется все поделить. Нам всегда хочется человека разделить на душу, на дух и на тело, потому что вот мы пытаемся все это поделить. У нас тут какой-то, мне кажется, греческий такой подход, надо все разделить, а потом все упростить и это так воспринимать. Но то, что касается человека, то, что касается его чувств, то, что касается взаимоотношений человека, вот здесь вот делить очень все сложно, потому что все настолько друг с другом связано. Это то же самое, как мозг. Его, конечно, делят, там, лобная доля, там, промежуточный mm-hmm. мозг и так далее. Вот здесь вот лобная доля отвечает за это. Но иногда бывает, вследствие травм, там, инсультов, какие-то отделы мозга берут на себя функции. И вообще трудно понять вообще, что там, где внутри, что за что отвечает. Ну, конечно, да, ученые скрывают мозг, они там что-то удаляют, что-то нажимают, там речь пропадает, еще что-либо, все. Но это намного сложнее, чем мы себе можем представить. Угу. Вот и то же самое, я так долго отвечаю про любовь и про влюбленность. Я бы не делил, потому что я думаю, что это одна из ключевых ошибок.
Хотелось бы вам привести две истории в качестве примера. Только что в голову мне это пришло, я их совершенно не планировал это делать. Как бы вы характеризовали эти отношения, которые я сейчас вам опишу. Первая история – это семья, которую я достаточно хорошо знаю. Люди, прожившие достаточно много лет друг с другом, мужчина и женщина. Потом в какой-то момент женщина захотела покинуть этот брак, выйти из него. Да? Ну, по разным причинам ей это не удавалось сделать. А потом прямо она хотела сбежать из этого брака. Но там, опять же, ряд причин, почему она не могла это сделать. Потом ее муж тяжело заболел, и он очень долго болел и фактически умирал. Наконец-таки умер, и женщина в этом ухаживании за мужем еще в еще большей степени устала, разочаровалась, и почти этого человека начала ненавидеть, да, потому что она вынуждена была за ним ухаживать и все прочее. А он очень тяжело и долго умирал, и был непослушным таким пациентом, все такое прочее. Но, что удивительно, когда этот человек таки ушел, да, умер, у этой женщины был жуткий стресс и жуткое чувство потери чего-то такого, да, важного в ее жизни. Так вот в ее случае это что было? Если она хотела брак покинуть, уйти, а мужа она почти начала ненавидеть, или даже временами ненавидела его, как она говорила, за то, что он так вот долго терзает ее своей тяжелой смертельной болезнью, да? Но в итоге, когда она наконец-таки освободилась от него, оказалось, что он был ей, ну, как-то, ну, не знаю, важен для нее.
Ну, это, понимаете, это вот, например, если мы занозу где-то словили, вот у нас она воспалилась, эта часть, это начинает болеть. И нам кажется, что у нас вообще все тело болит. И мы обращаем внимание на эту занозу. Или чири там где-то, ну, что-то заболело у нас, какой-то орган, какая-то часть тела. То же самое здесь, потому что я думаю, что когда есть какая-то болевая точка в взаимоотношениях любви, то на нее человек обращает внимание, ему. И он концентрируется на этой точке, и все остальные точки, ну, все остальное, то, что есть, оно становится неактуальным, он не обращает на это внимания. И естественно, что когда боль уходит, остается все то, что было. И поэтому человек начинает грустить, начинает переживать. Я думаю, что во многих семейных парах вот возникают такие болевые точки, И они, к сожалению, концентрируют свое внимание на этих точках. Ну, например, мужчина, ну, не знаю, как вы, я, по крайней мере, очень становлюсь капризным, когда я болею. Моя жена вообще не любит, когда я болею. Потому что она как-то очень всегда недоверительно ко мне относится, когда я начинаю брать градусник и мерить температуру. Да? Потому что я капризничаю. И я думаю, что многие мужчины, потому что мы где-то глубоко трусливы, вот, потому что мы понимаем, что надо идти к врачу, это какие-то анализы, это какие-то манипуляции, процедуры. Мы это, ну, я за всех уже буду говорить, но большая часть, мы страшно этого не любим. И поэтому мы так вот к этому ко всему относимся. И я думаю, что любовь – это не тот голливудский вариант, который у всех на устах и у всех в головах. Любовь это гораздо шире, гораздо объемнее и в взаимоотношениях между людьми, между супругами в частности. Есть и боль, есть и кризисные моменты, есть конфликтные моменты, и это тоже все любовь. Поэтому я бы не исключал, потому что, мне кажется, у нас опять такое ошибочное представление, что любовь – это вот ежик, не ежик, есть шарики в животе, бабочки,
да.
Да, это что-то такое мармеладное пролине какое-то. Нет, абсолютно. Потому что когда мы ругаемся, когда мы спорим, когда мы миримся, это тоже любовь. Но, к сожалению, почему-то люди думают, что нет, а вот если что-то происходит, и вот тогда начинаются какие-то коллизии, и люди почему-то думают, что самый лучший вариант – это расстаться, и они не борются за свои отношения.
И второй пример, чтобы нам все-таки закончить тему с влюбленностью и с любовью, да? Второй пример. Мы с вашей коллегой обсуждали тему однажды открытых браков, да, то есть когда люди соглашаются на сексуальные отношения вне законных отношений, вне законного брака, добровольно соглашаются и даже поощряют в некоторых ситуациях эти сексуальные похождения своих партнеров. Так вот, реальная ситуация. Мужчина и женщина согласились на свободный брак, там совершенно неважно, кто был инициатором, неважно абсолютно. И в процессе этого открытого брака женщина влюбилась в своего вот этого сексуального партнера на стороне. И прям влюбилась как кошка, да? Вот прям как кошка влюбилась в него. Ну вот. Но она не бросила своего мужа, да, она не бросила своего мужа, она пришла и рассказала ему, ну, у них был договор, что они открыты, да, они честны друг с другом с собой вот в этих отношениях, как бы они ни были сомнительны, эти отношения лично для меня, ну вот, они были честны, она пришла и сказала, вот так и так, дорогой, я влюбилась вот в того-то и в того-то, и ее муж, законный супруг, долго и очень болезненно ее вытаскивал из этих отношений. Но самое-то интересное, что она готова была на это вытаскивание. То есть она, вот все ее существо было влюблено вот в того чувака, простите меня за французский, да, но тем не менее она была готова на то, чтобы сохранить отношения со своим мужем, и муж ей помогал из этой влюбленности выбраться. А это тогда что?
Такой коктейль вы замесили вообще.
Но это реальная жизнь, да?
Ну, я понимаю, сценарист, да. Да. Жизнь лучший сценарист. Но мне бы интересно понять вообще, почему она влюбилась. Ну, опять, влюбилась как кошка, это человек настолько увлекся. Это тоже, ну, это же может быть не только человек. Это, например, мужчина может увлечься своей там, новой машиной какой-то. Вот иногда бывает так, что, ну, там, у кого-то что-то появляется, ну, например, вот новая машина, в частности, да, и настолько человек увлекается или каким-то новым ремеслом, или новым хобби, настолько увлекается, он настолько на это посаживается, что, ну, как... Хотя, кстати, я подумал о том вообще, кошки очень свободолюбивые животные.
Такое выражение есть.
Да, не очень корректное такое выражение, как собака бы выглядела. Ну, собака, вот. Вот. И я думаю, что это такое моменты, ну, такие дисфункциональности какой-то, да, которые бывают у человека. Возможно, что-то не хватало в семье, возможно, были какие-то сложности, еще что-либо. Здесь какой-то новый прилив сил, и человек вот настолько погрузился во все это. Но другая часть ее, как я уже говорил сегодня, что человек сложный, вот она мужа не оставляла, потому что с другой стороны, она понимала, что этот человек имеет место быть в ее сердце. Но мне очень трудно сейчас вообще, потому что мне хочется уточнить, много вопросов задать, комментировать это. Но, к сожалению, такие вещи случаются. Потому что когда брак становится пресным, когда отношения становятся такие, ну, обыденными, Вот такие случаи встречаются, когда что-то вспыхивает, и есть такое увлечение, когда там мужчина или женщина, они уезжают куда-то абсолютно, это их увлекает, они забывают о детях, они забывают, они вообще абсолютно обо всем, о морали, обо всем забывают. Потому что вот это вот, ну, как бы с катушек человек слетает и перестает себя контролировать, вот такое имеет место быть. Как это назвать? Ну, можно это назвать страстью, можно это назвать слетело с катушек, можно это назвать тем, что человек долгое время на протяжении своих супружеских отношений не испытывал кайфа от своих отношений, не было радости, не было каких-то таких всплесков эмоциональных. А человек нуждается в этом, потому что и когда появляется что-то, и поэтому вот спусковой крючок и ломается. Угу. На мой взгляд, так.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим об одиночестве вдвоем, куда уходит любовь. Юрий Пожидаев, наш психолог, консультант, ведущий основной этого эфира. Пожалуйста, комментируйте его под трансляцией. Мы почитаем ваши комментарии и с большим удовольствием обсудим. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», а вторая для того, чтобы зарегистрироваться и получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи». Я читал, ну не то чтобы много, но, естественно, читал там про любовь, там про все эти штучки, про влюбленность. И некоторые специалисты, они делят любовь, или вернее, любовные отношения на четыре стадии, да? Там идеализация, пресыщение, интеграция и так называемая истинная любовь. Как бы это странно ни звучало. Что вы по этому поводу скажете? Действительно ли у любовных отношений существует стадия? И в какой момент сбой в какой стадии, да, приводит к тому, что люди начинают чувствовать одиночество, несмотря на то, что были влюблены в какого-то человека?
Ну, опять же, какой-то человек проходит эти четыре момента, потому что я так думаю, что их вывели из каких-то экспериментов или наблюдений, так или иначе, да? И кто-то не проходит вообще. То есть он человек вот приходит в жизнь другого человека, он в него влюбляется, начинает его любить, и все идет как единое полотно. Поэтому опять, в прошлый раз мы тоже говорили об этом, что вообще что люди, жизнь человеческая, она настолько персональна, настолько индивидуальна, очень трудно ее залепить в какую-то формулу, в какой-то план, да, человечества. Но я думаю, что это имеет место быть, потому что, да, когда человек знакомится, когда человек видит, он интегрируется, он потом происходит пресечение. Но это происходит тогда, когда взаимоотношения между людьми, они не развиваются. И вот тогда человек проходит все эти стадии. А любые отношения, они должны развиваться, они должны выстраиваться. И, к сожалению, о чем мы часто тоже говорим и на наших эфирах, что мы как родители, мы не учим наших детей коммуницировать, мы не учим наших детей строить взаимоотношения, мы сами не выстраиваем взаимоотношения с нашими детьми. Естественно, что потом наши дети вырастают, которые не умеют общаться, которые не умеют понимать, не умеют слушать. И потом вот они абсолютно точно пройдут все эти четыре стадии. И потом, ну, там еще четвертая стадия – это зрелость, да, которую вы тут озаглавили. К зрелости не все доходят. К этой стадии, потому что, ну, мне тоже очень интересно, что такое зрелая любовь. Я думаю, что каждый день это в какой-то степени апгрейд должен быть. Каждый день это что-то новое. Каждый день это какая-то новизна должна быть. Вот зрелость – это когда все успокоились и никто никуда не движется. Мне просто интересно, а что там было про зрелость написано? Вот я задался этим вопросом.
Про истинную любовь, да? Только там они назвали истинную любовь. Да-да-да. Ну, партнеры полностью доверились друг другу, научились существовать, получают общение неподдельное удовольствие. Так это описывается?
Я не знаю. Мне кажется, что пока человек живет, хоть 50 лет вместе, хоть 60 лет вместе, понятно, какие-то вещи притупляются, они там не будут делить там расстояние кровати, там у меня там 60 сантиметров, у тебя 80, подушки, не знаю. Я думаю, что когда люди живые, у них всегда возникают какие-то стычки, какие-то споры, какие-то открытия, какие-то... Это на протяжении всей жизни. И что я себя наблюдаю уже 55 лет, и я думаю, что у меня возникает иногда, не то что ревность, как бы я сказал, что у меня возникают какие-то чувства по отношению к жизни, еще что-либо. И я не могу сказать, что я вот... Ну, у меня сейчас четвертая стадия, ну, как сказать, что все, мы 18 лет вместе прожили, и сейчас вот мы вообще абсолютно полностью, мы абсолютно полностью спокойны, мы абсолютно полностью не волнуем друг друга, мы абсолютно, да, в каких-то вещах, да, но есть, мы же что-то новое открываем. Мы открываем, ну, например, опять сейчас организм перестраивается, да, то есть какие-то гормональная система перестраивается, ты о себе что-то новое узнаешь и так далее. То есть мы тут с женой постоянно то хохочем, то плачем по поводу климаксов вот этих. Она постоянно говорит, что вот у меня климакс и так далее. Это забавно и смешно, с другой стороны, но ну как, ну, 30 лет, наверное, ты не сталкиваешься с этим, ну, и так далее. Поэтому, понимаете, вот эти вещи, все вот эти вот градации, они достаточно очень условные. Я думаю, что прежде всего люди, которые существуют вместе, которые учатся на протяжении всей жизни любить, вот я думаю, что люди любят друг друга, это одна часть. А вторая часть, мы учимся проявлять эту любовь и любить друг друга на протяжении всей абсолютно жизни.
Угу. Да, спасибо большое.
Я так, бы так сказал.
Спасибо, у нас комментарии есть. Комментарий первый. Так, сейчас я его прочитаю. Вместе 25 лет и наступило одиночество вдвоем. Разговоры только о работе, как дела у сына. В остальном нет желания рассказывать, так как не верится в поддержку. Максимум, как хочешь, так и делай. И с него не вытянешь подробностей. Смотрю, вроде люблю, вроде дорог, а уже не верю в лучшее, ничего не хочу. Уйти куда? Да и благодарность не дает. Да и венчанная. Вот такая вот грустная история. Как раз в тему нашей передачи.
Ну, грустная история, потому что вы пришли к какому выводу, все это у вас началось достаточно давно, по всей видимости, да, когда вы 25 лет вместе живете, я просто не знаю, как опять история начиналась, как там в начале было, как было в середине. Вот. В какой-то определенный промежуток времени люди успокаиваются, и они перестают завоевывать женщину, мужчина перестает, они перестают разговаривать. Хотя, в принципе, я думаю, что так как люди молодые, например, если 25 лет, то есть, по всей видимости, вы уже 25 лет, это 20-45, хотя еще вы не пенсионеры. Я так посчитал.
Ну, минимум 45 лет, ну, примерно от 45 лет, ну, выше. Да. Там, да.
Да, минимум вам 45 лет, но понимаете, вот вопрос-то в чем? Вопрос в том, что чего нам не хватает. Вот когда люди с друг другом общаются, когда у них происходят какие-то ситуации, ну, происходят какие-то конфликты, происходят на работе, еще что-либо. Вот когда человек обижен, когда человек, какая-то утрата у него, родители, может, не умерли, еще что-либо. Вот такая штука происходит, когда человек, он не то что попадает в детство, а когда он становится как ребенок незащищенным. Вот человеку плохо. Вот, например, он болеет. И, в принципе, вот обратите внимание, что когда человек болеет, когда у него эмоциональный абьюз, когда вот что-то с ним не так, человек начинает вести себя как ребенок. И в этот момент он нуждается в чем? Он нуждается в помощи, он нуждается, чтобы его выслушали, он нуждается в том, чтобы проявили к нему заботу и так далее, чтобы ему посочувствовали, чтобы его не обвинили, что ты ведешь себя как маленький и так далее, чтобы попытались его понять. Но вот этого не происходит. Понимаете, вот этого всего не происходит, и происходит постепенное отчуждение, отдаление, потому что мы каким-то образом, каждый поодиночке, начинаем с этим справляться сами. То есть мы перетерпели, мы знаем, что там, ну вот, что там, если попросишь, то даст, а если не попросишь, ничего не даст. А иногда нам хочется, чтобы человек догадался, а он почему-то такой тупой, он не догадывается об этом и так далее. И вот происходит отчуждение, мы становимся друг другу все дальше, дальше, дальше и дальше, а потом происходит безразличие. И нам это лицо, да, у нас есть прошлое, у нас есть куча фотоальбомов, там, фильмотека, еще что-либо, у нас есть дети, у нас есть внуки. И когда мы собираемся на какие-то семейные праздники, в принципе-то мы неплохую жизнь прожили, но мы становимся абсолютно чужими друг к другу. И я, в принципе, объяснил механизм. Возникает вопрос, а что делать сейчас? А вот сейчас, наверное, нужно сесть и честно поговорить. А вообще, что с нами происходит, что с нами стало? И здесь нужно, по всей видимости, прочертить дорожную карту, вот честно поговорить вообще, что я чувствую, что ты чувствуешь. Чтобы вот остаток, ну, я бы хотел, чтобы вы еще 25 лет вместе прожили, да? Чтобы вот, даже не остаток, а следующую половину жизни, то есть вот вы шли, как бы с горки, так тын-тын-тын пришли вот до этого дна в какой-то степени, а вот сейчас нужно сесть честно поговорить, оттолкнуться от этого дна и начинать наращивать эти отношения. учиться слушать, учиться понимать, учиться, может быть, делиться, ну, вы, может быть, вы кавку любите, или, а он любит там шолоховое, ну, не знаю, там какие-то вещи, то есть учиться слушать, потому что, к сожалению, вот это так, вот куча семей, с которых я консультирую, как правило, люди не общаются, они обмениваются информацией, но они не общаются, mm-hmm. там нет взаимоотношений, понимаете, вот это ключевая вещь, и поэтому мы становимся чужими. Но понимаете, когда, ведь когда мы встречаем нового человека, мы думаем, что вот это плохое, мы сейчас вот новое заменим, как деталь в машине. Конечно, да, новое, новый человек, это мы его начинаем узнавать, мы начинаем к нему приспосабливаться, мы начинаем с чем-то сталкиваться, решать какие-то проблемы и так далее. Но если у нас нет навыка построения взаимоотношений, то, что мы слушаем человека и так далее, со вторым человеком будет примерно то же самое. Ну, конечно, 25 лет, может быть, понадобится. Но я думаю, что человек, который уже 25 лет прожил, если будет новый человек, то вот эта вот вся такая странная история произойдет гораздо быстрее.
Угу. Спасибо большое. Мне иногда кажется, что такие проблемы вот с этим, с одиночеством, они связаны с тем... Это мое личное мнение, не дилетантское, друзья мои. Я не психолог, чтобы вы понимали. Связаны иногда еще и с тем, что люди слишком... сильно нагружают сам факт одиночества такого какого-то вынужденного или сознательного в семье негативными какими-то вещами. Ну, я что хочу сказать, что каждому человеку нужно время побыть один, да, побыть один. И когда ты там влюблен, когда у тебя куча этих гормонов в крови, понятно, что люди все время вместе. Есть такое мнение, что так должно быть и всегда продолжаться, вот до самой смерти прям, держаться за ручки, бабочки в животе и все прочее. Но в любом случае, вот эти гормон, этот переизбыток проходит, да, ты должен заниматься текущими делами, ты должен отдыхать и такое прочее. И когда ты видишь, что твой партнер нуждается в каком-то времени одиночества, да, что он хочет быть один, ты это воспринимаешь негативно, обижаешься, тоже уходишь в одиночество. И вот это вот как, не знаю, как снежный ком накатывает. А может быть, если бы люди просто признали право другого партнера на то, чтобы побыть одному, в принципе, не было бы таких проблем или многих из них?
Ну, вы же прекрасно понимаете, что обычно говорят следующее, что если люди любят друг друга, то должен произойти некий микс, то есть такое смешение. То есть, вот, ну, например, да, миксер, мы кладем там морковку, кладем там редиску, огурец, ну, морковку и огурец, все это смешиваем, и получается морковно-огуречный сок, и такая гомогенная масса. Uh-huh. Я думаю, что это ошибочное такое мнение, потому что, ну, это то же самое, как есть из одной тарелки. Я, например, вообще не люблю, когда моя жена что-то берет из моей тарелки. Вообще, я ей все говорю, вот возьми себе и ешь оттуда, и ничего мне не бери, ни кусок хлеба, вообще ничего, потому что моя тарелка, моя чашка, это моя чашка, надо туда лезть. Но это не значит, что я там ее не люблю, ненавижу, что она там чужда мне и так далее и тому подобное. Понимаете, я думаю, что здесь вот очень интересное такое искусство должно произойти, когда с одной стороны мы вместе, но с другой стороны мы лиц не потеряли. Мы не потеряли своей индивидуальности, мы не потеряли своих границ. Мы очень достаточно чувствуем друг друга, очень, очень корректно друг к другу относимся и так далее. Если муж застрял в туалете там со своим планшетом, а еще что-либо там, дочитывает Кафку там втихаря, потому что, например, туалет – это единственное место, да, потому что тут дети шумят, тут еще что-то, а ему хочется побыть. Не надо его выкуривать, а потом ему предъявлять. Вот, знаете, вот к чему я говорю? Я это говорю к тому, что каждый человек, в частности, супруг, он имеет право на какие-то свои штучки, которые принадлежат только ему. Ну, например, он собирает, например, фантики, условно говоря. Помните, уже была такая жвачка, она сейчас есть Love-Eats, там, вот эти вот вкладыши. Вот он собирает их, у него есть альбомы и так далее. Он очень трепетно к этому относится и так далее. Люди некоторые могут собирать что-то вдвоем. Они могут собирать? Не могут собирать. И вот опять я говорю, что один брак, он не похож на другого. Но я думаю, что когда... Ведь дело в том, что когда вот мы говорим о гомогенности, когда мы говорим о полностью этом смешении, потому что иногда бывает так, что бывают такие семьи, когда жена начинает говорить, муж продолжает, потом жена, потом муж, не очень сложно себя бывает понять еще. Твое-то мнение какое? Но там происходит некое такое подавление, там один начинает, как вам сказать, подстраиваться под другого. И такие семьи, порой, они вот вроде как кажутся, что они такие однородные, но на самом деле они неоднородные. Потому что все-таки, когда когда нет индивидуальности одного, ну, как бы одного из, ну, одного из супругов, когда, например, в любом случае, когда брак, он такой типа однородный, но там, например, он более с женским лицом. И мы видим, кто в доме хозяин. Я однажды был в квартире, вот зашел тут, вот вижу, тут женщина живет, тут дети живут, тут собака живет, тут кот живет. Думаю, а где мужчина-то вообще? Вообще мужчины в квартире не видно. Я говорю, а где муж-то у вас? Он говорит, да он на балконе у нас живет. Я говорю, а, и он говорит, еще спит там? А он и спит там. Я говорю, а что он у нас спит-то там? Да он храпит, потому что спать не мешает. Вот, то есть трехкомнатная квартира громадная под 100 метров, а муж, он живет на балконе, потому что он храпит, и ему место определили там. Понимаете, это же интересно, интересно. И поэтому вот здесь, а здесь вот мы учимся, да, вот учимся границам, учимся вот этому принятию. И это же, но это же целая наука. И мне, например, хочется, чтобы, например, моя жена какие-то что-то, вот она в своей индивидуальности какие-то ноу-хау находила, чтобы делилась, чтобы она была интересна для меня и так далее. Мне не хочется, чтобы мы... То есть вот некоторые читают одну и ту же книгу, например, и хотят, чтобы все так поступали. Но я не хочу читать те же книги, которые читает моя жена. Она иногда мне подсовывает что-то, говорит, вот это очень интересно, тебе понравится. В этом случае я могу прочитать. И она, в принципе, у меня читает 3-4 раза больше, чем я. И я ей доверяю в этом плане. Но это не значит, что мы все в жизни, но это мой взгляд, мы должны делать одинаково, синхронно, просто ну, как отражение. Я думаю, что в какой-то степени один из супругов теряет себя, и потом начинаются некоторые сложности и проблемы. Mm-hmm. Ну, хотя некоторые бывают терпилы, которые могут прожить так всю жизнь.
Интересное выражение вы употребили. Комментарий. Если она, то бишь любовь, пропала из-за ссор и конфликтов, так оказалось, что мы разные спустя 12 лет. Стоит бороться за семью? Посоветуйте, что делать, если жизнь вместе невозможна, но есть дети, много детей, как бороться за любовь? Я вообще не очень понимаю, если честно, как вот, опять же, не в осуждение комментатору, да, как можно прийти к мысли, что вы разные через 12 лет? Ну это что? Что нет, вообще люди 12 лет делали?
Я считаю, что... Ну, хорошо, что вы пришли через 12 лет. Я хочу вам сразу сказать, что мужчины и женщины разные. Это не только наличие гендерных признаков. Вообще мы устроены по-разному, мы разные. Мы по-разному мыслим. Мы другие, чем женщины. Мы по-другому немножко организованы. Ну, даже немножко, в некоторых случаях, даже немножко организованы. Мы разные. Понимаете, то, что, опять, я считаю, ваша точка зрения ошибочная, в том плане, что разные люди не могут жить вместе. Я считаю, что разные люди могут жить вместе, но вопрос коммуникации и вопрос выстраивания отношений. Это тоже, ну, например, мы говорим, что разные люди не могут жить вместе, но я, например, знаю межрасовые браки, очень хорошие браки, это вообще разные культуры. Сложно, например, когда через Google переводчик люди разговаривают, сложно. Возможно, могут быть проблемы. Можно? Можно. Я думаю, что вопрос стоит в том, чтобы насколько мы выстраиваем эти отношения и насколько мы вот идем этим путем созидания. Понимаете? Потому что вот у вас были конфликты, возникает вопрос, а как вы решали эти конфликты? Конфликты были для вас точкой роста или конфликты были только лишь отчуждением? То есть вы поругались, вы каждый остались при своей точке зрения, и ну, потом вы понимаете, что у вас дети, у вас там общая ипотека, общая квартира, и поэтому вы обиделись друг на друга и идете дальше. Потом следует и так далее, и так далее. И я думаю, что конфликты, считаю, что конфликты решаются совершенно по-другому. Они могут быть. Они случаются. В каждой семье. Но все по-разному преодолевают. Mm-hmm. Понимаете? И опять в любом случае нужно разговаривать. Я одна из ключевых ошибок. Я всегда говорю тем людям, которых я там консультирую, говорю, если вы сутки не пообщались друг с другом после конфликта, звоните мне. Если вы сутки уже не разговариваете, звоните мне, чтобы я вам помог. Потому что происходит следующее. Понимаете, ну, люди перестают разговаривать, то есть они обижаются, они перестают разговаривать. Они, ну как вам сказать, ну по-другому говоря, как вот какая-то вот... Ну, какая-то опухоль организовалась в отношениях, и ее не убрали, она осталась. Потом мы ее перешагиваем и идем, как бы живем дальше, до следующего. Потом еще больше. Знаете, здесь И здесь, когда люди не разговаривают, когда они не умеют разговаривать, потому что я думаю, опять повторю, по поводу взаимоотношений, сегодня я уже говорил, что мы не умеем разговаривать, мы не умеем высказывать свою точку зрения, мы не умеем делиться своими собственными чувствами. Мы не можем вот это вот все достать и все рассказать, да. Это одна сторона, а вторая сторона еще не умеет нас слушать, потому что сразу какой-то, сразу мы еще не выслушали, у нас сразу диагноз мы говорим. Да ладно придуряться-то, да хватит тебе, да что ты, да глупости всякие не говори и так далее. Все отрезали, отрубили. Особенно мужчины более нежные существа, пару раз так сказали, он уже заткнулся, и потом, по всей видимости, найдет те уши, которые будут его слушать.
Угу. Да, спасибо большое. Тут еще советуют, вот, например, такую вещь. Надо проживать новые уровни жизни вместе, быть кому-то из партнеров внимательным. Вот это проживать новые уровни жизни вместе, это про что? Про то, что как раз-таки... Люди, кто-то из партнеров теряет друг друга? Или про что? Про обязательность общих увлечений?
Я не знаю, что такое новый уровень вместе, но я думаю, что жизнь, она же не плоская. Мы с чем-то сталкиваемся. Ну, например, смотрите. Например, сильно заболел ребенок. Или, например, ребенок родился больным с ДЦП. Это новый уровень, новый уровень. Человек потерял родителей. Да, очень был привязан. Новый уровень, новый уровень. Например, на кого-то, может быть, посадили по наговору в тюрьму. Это новый уровень, новый уровень. В принципе, новых уровней, я не знаю, что человек имеет в виду, но, как мне кажется, их очень достаточно много. И люди встают на эти новые уровни. И, конечно, на этом новом уровне, особенно который нам не знаком, нам нужно учиться разговаривать и проживать. Да, вот в этом новом состоянии как-то жить. Например, но ребенок стал инвалидом, или что-то мы узнали, или с супругом что-то произошло. Новый уровень, новый уровень. Например, супруг потерял зрение, он стал абсолютно слепым. Это новый уровень, новый уровень. Надо учиться? Надо учиться. Сложно? Да, будет сложно. Я хочу сказать вообще, когда люди женятся, выходят замуж, там очень часто говорят про ответственность, про все остальное, про выбор, но я вам сразу скажу, что ягодки мы собираем быстро, но никто не обещал, что будет легко. Это сложно достаточно. Конечно, есть преференции, да, и, конечно, вдвоем, как Екклесиаст говорит, что вдвоем идти легче, нежели одному. Легче, конечно, легче. Но с этим человеком нужно советоваться, с этим человеком нужно всегда делать ставку на то, что он рядом, что у него есть свое собственное мнение и так далее. Сложно? Сложно. Но это лучше, чем одному.
Ну, вот чаще всего я встречал... Ну, кстати говоря, я встречал людей, которые считают, что одному легче. Вот если бы тебя не было, мне было бы легче жить. Я не должна была бы советоваться с тобой и оборачиваться на тебя, что ты подумаешь, да, или как-то согласовывать свои действия с тобой. То же самое мужчины говорят. То есть, ну, многие из них говорят, да, легче гораздо одному. Если эти люди, к тому же, не религиозны, то сегодня индивидуализм правит бал в нашей культуре, да, и проще жить одному, а время от времени встречаться только для того, чтобы удовлетворять сексуальные потребности там, и потребности в общении в каком-то, да, небольшое, а потом снова разбегаться по разным углам и жить так. Вот сейчас, кстати говоря, очень многие так говорят.
Ну, я понимаю, почему так люди говорят. Особенно те люди, которые пожили какой-то промежуток времени, не столкнулись с какими-то проблемами, что нужно советоваться, нужно делиться чем-то. Делиться деньгами, в конце концов, делиться временем и так далее. Человек не хочет. Он хочет все потратить на себя, но он хочет пользоваться другим человеком. И поэтому, ну, и люди там встречаются ради физического удовольствия. Но ведь вопрос в том, что наша жизнь, ну, она имеет начало, имеет финальную сцену. Потому что потом, когда человек начинает увядать, и он становится, ну, абсолютно мало кому нужен. И стакан холодной воды, и когда нет детей, которые взяли тебя, и, не знаю, смотрели вы «Игру в кальмара» или не смотрели, да, там эти 9 серий, помните, да, там финальная такая серия, когда этот старик, который затеял всю эту «Игру в кальмара», вот он специальную затею, потому что он остался один абсолютно, у него было куча денег, но он был абсолютно, ну, несчастлив, он был абсолютно, по всей видимости, у него никого не было, он абсолютно был никому не нужен. Я думаю, что, ну, вот когда человек здоров, когда он полон сил, когда у него есть возможности воспользоваться какими-то тем или иными услугами, и, ну да, ну, мы же не рассматриваем всю жизнь вместе. А оказывается, жизнь еще имеет, она имеет еще, ну, старость она имеет, к сожалению, да, там после 50, после 60 лет еще есть старость, это, а я тебе, наоборот, мне хотелось бы, чтобы люди в старости были счастливыми. И, возможно, 10-15 лет человек может прожить в такой катастрофе, в таком эмоциональном состоянии, что мама не горюй. И люди забывают, что они будут жить, ну, как бы, что они состарятся. Поэтому они так сейчас и говорят. Потому что, к сожалению, сейчас вот такое у нас отношение к жизни здесь и сейчас. Поэтому мы планету убиваем, поэтому мы мусор выбрасываем из окна, поэтому, ну и так далее. Ну, куча вещей. Потому что я сейчас этим воспользуюсь, а завтрашним днем мы не думаем. И я считаю, что это проклятие для современного человека. Не думать о завтрашнем дне. А я хочу думать о завтрашнем дне. Я хочу умереть в своей собственной постели, и я хочу, чтобы рядом со мной были, не знаю, там, были мои близкие люди, которые проводят меня в последний путь. Угу. Я очень этого хочу. Я не хочу умирать один. Я хочу, чтобы рядом кто-то был.
Да, спасибо большое. Вот женщина, которая писала выше, чуть ранее, про то, что они прожили вместе 12 лет, и вдруг выяснилось, что они разные, где-то еще дети, много детей, да? Она добавила сейчас свой комментарий следующим. В начале пути все устраивало, старались мириться, потом просто устали друг от друга.
Ну, опять смотрите, от чего мы устаем друг от друга? Одно есть обучаемое и необучаемое. Если, например, вы устали от того, что ваш муж раскидывает носки по квартире, или вы устали от того, что ваш муж не обращает на вас внимания. То есть, понимаете, это тоже очень важно, потому что если опять, ну, от чего вы устали, да, в плане своего мужа, или он вас там он не удовлетворяет ваши какие-то эмоциональные потребности и так далее, там он закрылся. Я понимаю, что вы можете устать, но всегда союз, брак – это всегда взаимоотношения одного и другого. Естественно, вы можете биться там, как рыба об лед, и ничего не добиться. И поэтому здесь, ну, необходимо работать с вашим мужем. Я не знаю, насколько, как вы до него доносили информацию, как вы с ним разговаривали, или вы только обижались на него, или выкручивали люди. Я очень быстро скажу, что я, когда консультирую людей, приходит, например, женщина, жалуется на своего мужа, я сразу, у меня в голове такая картина, думаю, ну что же за паразит такой, женщине бедной все руки выкручивает и так далее и тому подобное. Потом, когда приходит муж, я слушаю его, думаю, мама дорогая, оказывается, жена-то такая со стервозным характером и так далее. И потом вот, когда ты сажаешь этих людей вместе, начинаешь с ними разговаривать. И очень много всего накопленного и с одной стороны, и с другой стороны. Понимаете, я хочу вам сразу сказать, что, как правило, ну, понятно, у кого-то больше, у кого-то меньше бывает там, вины, что ли, проблем. И когда ты учишь людей вот, доносить информацию, учить чувствовать людей друг друга, разговаривать, чтобы они умели разговаривать, Бывают такие вещи. И люди, наконец-то, они что-то начинают понимать. Потому что, ведь, обратите внимание, ведь когда человек делает что-то так, как он делает, вас это раздражает, но вы же не знаете, почему он так это делает. Например, моя жена не любит, когда я там чихаю. Там. И она очень громкая. Я громко чихаю, я аллергик. Вообще, если я чихаю, у меня начинает очень задеть горло. И я издаю такие не очень красивые звуки для того, чтобы горло в это время почесать, потому что у меня прямо разбирается. И я ей объясняю, слушай, много функций. И она это понимает. Она с какого-то 10-го раза, она наконец-то это поняла. Понимаете, но можно же это не объяснять, можно какие-то вещи не объяснять. И часто мы находимся в неведении, нам кажется, что наш супруг делает это на зло, собака. Он делает мне это на зло, чтобы меня довести и так далее. Да нет. Нет, понимаете, мы очень хрупкие, наше здоровье очень хрупкое, наш мозг тоже в какой-то степени очень хрупкий. Могут быть какие-то изменения, еще что-либо в человеке. И он это делает не потому, что назло, но потому, что, может быть, у него рассеянный склероз начался, потому что еще какие-то проблемы есть, потому что есть какое-то объяснение. Вот когда мы начинаем знакомиться с этими вещами, мы становимся лояльнее, мы становимся как-то, ну, мы проще начинаем смотреть на эти недостатки, на эти вещи, которые один из супругов делает по отношению к нам.
Угу. Общаясь с большим количеством людей там, в своей жизни, опять же, не как психолог, а как, не знаю, как человек, просто как служитель церкви, я встречал чаще всего две основные проблемы, почему в семейных отношениях, две основных причины проблем в семейных отношениях. Что вы по этому поводу скажете, как человек более опытный и мудрый? Во-первых, первое, что есть какой-то там идеал, да, нарисованный в голове у человека. Вот у него есть картинка, каким должен быть муж, или какая, какой должна быть жена, да? И он не готов категорически мириться с тем, когда он встречает в реальности, то есть когда вот эта влюбленность, эйфория прошла от отношений, да, и вдруг он встречает человека, и оказывается, что он совершенно не соответствует картинке, нарисованной в голове, и мириться с этой картинкой он не хочет и не готов. Идеал для него важнее. А вторая причина – люди воспринимают семью как какую-то вот… Ну, типа, если это мой человек, да, если мы одинаковые, да, если мы не разные, как вот в комментариях, да, мы разные люди, вот если мы не разные, то наша жизнь обязательно должна быть легкой, спокойной, комфортной, откровенной, честной и прочее, прочее, прочее. Проблем у нас с настоящих никогда в жизни не будет. То есть они не готовы к труду в семейных отношениях. Вот вы бы как прокомментировали две эти, или их, может быть, больше проблем?
Ну, первая проблема, о которой сказали, это то, что идеал. Я думаю, что у некоторых, ну, обычно это у девушек, у них есть идеальное представление о муже, который должен быть мужчина, он проще к этому относится. У него очень маленький такой набор, прежде всего, это внешность, конечно, да, то есть она должна быть соответствующих так параметров, условно говоря. Ну, особо духовные, они говорят еще про духовную часть, как правило, за этой духовной части стоят, опять же, те же самые физиологические какие-то вещи, физические. А у женщин, конечно, у них есть определенный идеал, как правило, где-то взятый из книг, или с фильмов, или так далее. Понятно, что когда люди начинают встречаться, то многие вещи они не видят. Потому что гормоны, потому что влюбленность, потому что они готовы часами о чем-то говорить, и они даже не помнят, о чем они говорят. Вот. А потом они просыпаются в какой-то промежуток времени. Даже не просыпаются они. Это происходит, когда ссоры начинаются, стычки начинаются, и потом постепенно этот образ он свалит. Что с этим делать? Я думаю, что нужно хорошо узнавать друг друга. Нужно очень о многом говорить друг с другом. И самое главное, мы до конца не избавимся от этих идеалов, от этих установок, от этих ожиданий, но, по крайней мере, мы научимся самому главному. Мы научимся коммуницировать, мы научимся говорить, мы научимся понимать. Ну, по крайней мере, не то, что мы прям научимся, а мы пойдем этим путем, я думаю. И второй момент, вы сказали по поводу одинаковости, тоже мы сегодня говорили, не существует одинаковых людей, даже не надейтесь. Все вы разные, и я думаю, что когда мы знакомимся с человеком в первое время, мы узнаем только где-то 5-10% его. Все остальное, ведь люди, они очень многие вещи глубоко скрывают, потому что они не хотят. У них есть какие-то пороки, например, но они же не будут об этих пороках говорить. И они их скрывают, а потом мы про эти, потом об этих пороках через 5 лет можно узнать, через 10. Поэтому вы должны это понимать, вы должны знать об этом, да, что... И не надо искать себе именно такого человека, да, который бы был похож на вас. Вот вы любите, например, балет «Щелкунчик», да, Скоринза, и вы каждый у вас традиция на Новый год смотреть именно этот спектакль, этот балет, или что-то еще вы любите там. И вот надо найти именно такого человека. Но если вы понравились человеку, он может сымитировать, что он любит то же самое. Ну, хотя бы можете найти. Но поймите, что существует еще куча, тысяча каких-то вещей, которые вас будут отличать от этого человека. И поэтому вот это вот сразу из головы выбросите, пожалуйста, что вот это стопроцентное схождение, стопроцентная похожесть. Я думаю, что в процессе жизни люди могут формировать какие-то одинаковые вещи. Ну, например, они могут, например, полюбить вместе заниматься этими палками, как это называется?
Скандинавской
ходьбой. Они могут что-то приобрести, это станет у них на двоих. Это да. Но вот чтобы найти прям на 100%, ну, такого не существует. Не обманывайте, пожалуйста, себя, потому что обмануть себя очень легко, потом горькое разочарование вас постигнет.
Спасибо большое. Мы уже подошли к концу нашего эфира. Просто короткий ваш ответ сейчас на 30 секунд. Если люди через 25 лет брака, как вот у нас, например, в комментариях было, или через 30 лет брака, вдруг почувствовали себя жутко одинокими в этом браке, жутко, страшно одинокими, есть ли у них шанс исправить ситуацию и все-таки обрести вот эту какую-то гармонию и единение хотя бы на 100 лет в этих семейных отношениях?
Я думаю, что шанс всегда есть, чтобы воскресить свою любовь. Потому что вы не зря прожили 25 лет с этим человеком, и нужно начать с самого простого. Это научиться слушать друг друга и научиться разговаривать с человеком. И поэтому флаг вам в руки, и Бог вам в помощь.
Спасибо большое, друзья. Это был Юрий Пожидаев, проект «Формула семьи». Спасибо, что были с нами. До встречи в прямых эфирах. Пока.
Все, до свидания. Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.